Глава 9. Что увидела Люси? Когда лодка обогнула последний мыс, и впереди показался наконец зеркальный залив, мальчики и Сьюзан совершенно выбились из сил, а у Люси кружилась голова от палящего солнца и качки на волнах. Даже гном и тот страстно мечтал об окончании путешествия. Сиденье рулевого сделано было для человека, не для гнома, поэтому ноги у него висели, а каждый знает, как это неудобно, если приходится провести в таком положении даже 10 минут. По мере того, как росла усталость, они все больше и больше падали духом. Сейчас они думали только о том, как бы поскорее добраться до Каспиана. Поневоле у них закрадывалось сомнение в том, смогут ли они вместе с гномами и лесными жителями победить большую и хорошо обученную армию Мираза. Когда они наконец стали вплывать в тихие воды Зеркального залива, наступили сумерки. Лес на берегу становился все темнее. Над заливом стояла такая тишина, что слышно было журчание ручейков на берегу. Но вот лодка уткнулась носом в песок. Они с трудом вылезли из нее, затащили ее на берег. У них не было сил даже развести костер. На ужин пришлось довольствоваться опять яблоками, потому что при их усталости об охоте не могло быть и речи. Яблоки уже надоели до того, что, казалось, дети никогда больше их в рот не возьмут. В конце концов, они без сил рухнули на мох и заснули крепким сном. Все, кроме Люси. Она устала меньше всех, голова у нее болела и кружилась после морского путешествия, и она никак не могла найти себе удобную позу, чтобы заснуть. Кроме того, Трампик дал ей возможность вспомнить, что все гномы ужасно храпят во сне. Люси знала, что самый лучший способ уснуть – это перестать заставлять себя засыпать. Поэтому она открыла глаза и стала осматриваться. Между ветвями кустов и деревьев она могла видеть воды залива и небо над ним. Разглядывая яркие звезды Нарнии, она предалась воспоминаниям. Эти звезды она знала лучше, чем звезды нашего мира, ведь когда она была королевой Нарнии, ей не приходилось ложиться спать так рано, как укладывают детей в Англии. С того места, где она лежала, можно было видеть в просвете между деревьями по крайней мере 3 летних созвездия – корабль, молот и леопард. «О, мой дорогой старый леопард!» – задумчиво произнесла она, все больше погружаясь в поток воспоминаний. Спать ей уже не хотелось. К ней пришла такая бодрость, которая иногда вдруг охватывает человека, погруженного в мечтания. Залив стал блестеть еще ярче. Люси догадалась, что взошла луна, хотя ее пока не было видно. Люси стало казаться, что вместе с ней бодрствует весь лес. Плохо понимая, что делает, она быстро встала и пошла вглубь леса. «Как здесь чудесно!» – подумала она. Воздух был чист и свеж. Отовсюду неслось благоухание трав и цветов. Вдруг где-то неподалеку послышалась соловьиная трель. Потом она смолкла, наступила тишина. Но вот пение возобновилось, и на сей раз уже ближе. Впереди показался какой-то просвет. Пение звучало, казалось, именно оттуда. Перед Люси была поляна, залитая ярким лунным светом, который словно запутывался в ветвях кустов и деревьев и падал на землю в виде самых причудливых теней. Соловей запел по-настоящему, словно музыкант, который наконец настроил свой инструмент и весь отдался волшебным звукам. Глаза Люси стали постепенно привыкать к свету, и она начала вглядываться в деревья, которые находились ближе к ней. Ее охватывало сильное желание вернуться к тем дням старой Нарнии, когда деревья могли говорить. Она хорошо знала, как заговорила бы каждая из деревьев, если бы ей удалось только их разбудить, и как бы оно выглядело при этом. Люси всмотрелась в стоявшую перед ней березку, казавшуюся серебряной в лунном свете. Наверное, у нее оказался бы мягкий и тихий голос. Она напоминала тонкую девушку с распущенными волосами, которая того гляди пустится в пляс. Чуть дальше стоял дуб. Он был похож на сухощавого, но сильного старика с всклокоченной бородой и разливающимися седыми волосами. Люси взглянула на сосну, под которой стоял. Она показалась ей самой прекрасной из всех. Сосна стояла словно лесная богиня, высокая, прямая и статная, похожая на владычицу леса. «Деревья, деревья, деревья!» — невольно вырвалось у Люси. «Деревья, проснитесь!» Проснитесь, проснитесь. Вы же ничего не забыли. Вы же помните меня. Выходите ко мне. И вот, хотя не было ни малейшего дуновения ветерка, по деревьям прошел как бы трепет. Послышался шелест листьев, напоминающий бормотание спящего, в котором, казалось, даже звучали какие-то непонятные слова. Соловей прекратил свое пение, он словно вслушивался в голос деревьев. В какой-то момент Люси даже показалось, будто она начинает понимать то, что пытаются сказать деревья. Но это был только один миг. Шелест замер. Соловей запел снова. Несмотря на таинственность лунного света, лес снова стал обыкновенным. У Люси осталось какое-то странное ощущение, наподобие того, когда пытаешься что-то вспомнить и никак не получается, что она упустила нечто очень важное. Ей чудилось, что заговори она секунды раньше или позже, вспомни она только одно недостающее правильное слово, и деревья бы проснулись. И тут совершенно неожиданно она почувствовала себя страшно уставшей. Вернувшись на полянку, она приютилась между Сьюзан и Питером и тут же крепко заснула. Их утреннее пробуждение совсем не располагало к бодрости духа. Солнце еще не взошло, и серый рассвет делал все вокруг очень неприглядно.
«Опять яблоки, чтоб им ни дна, ни покрышки!»
— мрачно проворчал Трампик.
«Ваши королевские величества не слишком хорошо заботятся о пропитании своих подданных».
Все встали, приводя себя в порядок, оглядываясь по сторонам. Кругом был густой лес, так что дальше 2-3 шагов ничего не было видно.
«Я надеюсь, —
продолжал гном,
— вашим величеством не составит никакого труда найти правильный путь к цели».
«Мне это едва ли удастся, — отозвалась Сьюзан. — Я в жизни не видела этих лесов. По моему мнению, нам следовало бы подняться вверх по реке».
«В таком случае, — сказал Питер, — с вполне понятным недовольством. Тебе надо было высказать это свое мнение вовремя».
«Не обращайте на нее внимания, — вмешался в разговор Эдмунд. — Она всегда была нытиком». «Питер, ведь у тебя остался карманный компас. Это то, что нас выручит. Мы должны идти на северо-запад, пересечь небольшую речку эту, как ее...»
«Да-да, я понимаю, что ты имеешь в виду», — ответил Питер.
«Она впадает в великую реку близ брода Беруны или моста Беруны, как его называет Трампик».
«Совершенно верно», — продолжал Эдмунд. «Когда мы ее пересечем, надо будет забраться по длинному пологому склону, и перед нами окажется каменный стол, то есть курган Эслана. Мы будем там часов 8-9. Думаю, король Каспиан угостит нас хорошим завтраком».
«Надеюсь, что ты прав», — ответила Сьюзан. «Я никогда не могла вспомнить всю эту географию».
«Все девчонки такие легкомысленные», — обратился Эдмунд к Питеру, гному. «Никто из них не в состоянии удержать в голове даже самой простой географической карты».
«Это потому, что у нас там уже кое-что имеется», — вставила Люси. Пререкания были закончены, и они отправились в путь.
Поначалу все шло хорошо. Им даже показалось, что они вышли на старую тропу. Однако, если вам когда-нибудь приходилось бродить по лесу, то вы знаете, что там часто можно встретить нечто похожее на тропу. Но шагов через 20 она исчезает, и вы стоите в недоумении. Затем, увидев рядом такую же тропку, вы идете по ней и оказываетесь в том месте, откуда начали свой путь. В конце концов, становится ясно, что все это не тропы, а просто шалости леса, который хочет с вами поиграть. Однако мальчики и гном были хорошо знакомы с повадками леса и быстро поняли свою ошибку. Решив следовать строго по компасу, они стали пробираться через чащобу. Нельзя забывать, что накануне им пришлось перенести нелегкое морское путешествие. Вдруг Трампик остановился и зашептал.
«Стойте!»
Все остановились, как вкопанные.
«За нами кто-то крадется. Вон там, левее!»
Все стали прислушиваться и смотреться в сторону, указанную к гному.
«Трампик! Луки на изготовку!» – прошептала Сьюзан.
Гном кивнул, и через мгновение оба они натянули свои луки. После этого все снова двинулись вперед, но уже крадучись и озираясь на каждом шагу. Скоро перед ними открылся перелесок, заросший густым высоким кустарником. Не успели они сделать и нескольких шагов, как вдруг из кустов выскочило с громким ревом что-то огромное и мохнатое. Люси почувствовала сильный удар в бок и кубарем покатилась по земле. Одновременно с этим она услышала звон тетивы и потеряла сознание. Когда Люси очнулась, увидела склонившихся над ней друзей и лежащего рядом огромного медведя, в голове которого торчала стрела гнома. Люси встала и растерянно посмотрела на медведя. «Кажется, это соревнование по стрельбе выиграл мистер Трампик», — сказала она со слабой улыбкой.
«Я слишком поздно поняла», — растерянно сказала Сьюзен. «Мне подумалось, что вдруг это один из тех, ну, вы помните, один из говорящих медведей».
Сьюзен вообще не любила убивать животных и старалась никогда не участвовать в охоте.
«В том-то вся и беда»,
— ответил Трампик.
«Что когда почти все звери перестали говорить и превратились во врагов, остались лишь немногие, которые были на нашей стороне и сохранили способность речи. Теперь ты никогда не знаешь наверняка, кто перед тобой друг или враг, а времени разобраться всегда не хватает».
«Бедный старый Миша», — вырвалось у Сьюзен. «А может быть, он все-таки был говорящим?»
«Нет»,
— твердо сказал гном.
«Я видел его морду. Этот хотел только заполучить на завтрак маленькую девочку. Кстати, о завтраке. Мне не хотелось расстраивать ваше величество, но должен признаться, что в лагере короля Каспиана с провизией очень трудно. Поэтому я предлагаю воспользоваться случаем и позавтракать тем, кто хотел позавтракать нами. Король Питер и король Эдмунд умеют, конечно, разделывать туши. Это займет у нас не более получаса».
«Давай отойдем отсюда», — сказала Сьюзен, обращаясь к Люси.
Люси кивнула, и они отошли прочь. Вдруг Люси как-то испуганно посмотрела на Сьюзен и сказала: «Ты знаешь, мне пришла в голову странная мысль».
«Что такое?» — спросила Сьюзен.
«Как это, наверное, будет ужасно, если в нашем мире, там, дома, люди станут дикими, бездушными, как эти немые звери здесь, в Нарнии. Ведь по виду они останутся совсем как люди, а внутри у них не будет ничего. Мы тоже не сможем понимать, кто перед нами».
«Я считаю, что здесь, в Нарнии, и так слишком много всяких чудес, чтобы задумываться о том, какие неожиданности ждут нас в нашем мире»,
— ответила практично Сьюзен. «Нечего фантазировать». Спустя некоторое время они вернулись к мальчикам и гному. Туша медведя была разделана, и все занялись отбором лучших кусков мяса. Когда все было закончено, они завернули эти куски в большие листья и отправились в путь. Конечно, нести сырое мясо без хорошей упаковки не слишком приятно, но голод брал свое, и витавший перед их мысленным взором образ жареной медвежатины придавал им новые силы для продвижения вперед. Скоро взошло солнце, в воздухе послышалось пение птиц и жужжание насекомых. Вчерашняя усталость и подавленное состояние стали исчезать, все воспрянули духом. Спустя некоторое время стало припекать, так что им пришлось снять шлемы и нести их в руках.
«Как тебе кажется, мы идем правильно?» — обратился Эдмунд к Питеру примерно через час пути.
«Мы едва ли можем сбиться, поскольку не уклоняемся слишком влево», — ответил Питер. «Даже если мы забрали чересчур вправо, то страшного в этом ничего нет. Просто раньше, чем надо, мы попадаем на берег Великой реки, и вместо того, чтобы срезать угол, делаем небольшой крюк».
Они продолжали свой путь в полном молчании. Их доспехи тихо позвякивали в такт шагам.
«Так где же, наконец, эта проклятая камышиная река?» — вскричал в конце концов Эдмунд, когда они прошли уже значительное расстояние.
«Я уверен, что мы давно уже должны были подойти к ней», — ответил Питер. «Но ничего похожего впереди не видно».
Питер и Эдмунд чувствовали на себе беспокойные взгляды гнома. Но гном молчал. Путешествие затягивалось, кольчуги уже нагрелись на солнце, и, казалось, с каждым шагом становились все тяжелее.
«Это еще что такое?» — воскликнул Питер.
Он шел впереди всех и первым выбрался из чащи, оказавшись на узенькой кромке земли, отделявшей лес от глубокого оврага, по дну которого протекала маленькая речка. На противоположной стороне оврага перед ними возвышались скалы, казавшиеся почти отвесной стеной. Из всей компании только Эдмунд умел лазать по скалам, для остальных же, за исключением, быть может, гнома, это препятствие представлялось совершенно непреодолимым.
«Это я во всем виноват», — сказал Питер. «Из-за меня мы заблудились. Я никогда не видел этих скал».
Трампик даже тихо присвистнул.
«Так давайте вернемся обратно и поищем правильный путь», — сказала Сьюзен. «Я так и чувствовала, что в этих лесах мы обязательно заблудимся».
«Сьюзан!» — укоризненно воскликнула Люси. «Не ворчи на Питера, и так не весело. Ведь он сделал все, что мог».
«Но и ты не нападай на Сью», — отозвался Эдмунд. «Она тоже говорит дело».
«Ничего себе дело!»
– не выдержал наконец гном.
«Если мы заблудились, сидя по компасу, что толку идти обратно и начинать все сначала? Даже вернись мы назад на остров, и то это ничего не изменит. Мирас покончит с Каспианом, пока мы тут будем упражняться в ориентировании на местности».
«Так вы считаете, что мы можем идти вперед?» – спросила Люси.
«Прежде всего, я считаю, что у нас нет оснований думать, будто Верховный Король Питер заблудился»,
– ответил Трампик.
«Почему вы полагаете, что эта речушка не может быть вашей камышовой рекой?»
«Да потому что она не протекает ни в каком овраге», – начиная терять терпение, – ответил Питер.
«А, собственно, почему вы говорите о камышовой реке в настоящем времени протекает? Неправильнее было бы сказать «протекала». Ведь вы бывали в этих местах сотни, а то и тысячи лет тому назад. Разве тут ничего не могло измениться? Какие-нибудь оползни или обвалы могли обнажить эти скалы? Камышовая река могла обмелеть, и на месте ее русла остался этот овраг, а сама она превратилась в маленький ручеек. Наконец могли произойти землетрясения или что-нибудь в этом роде?»
«Я об этом не подумал», — ответил Питер.
«Как бы там ни было»,
— продолжал Трампик,
«пусть даже эта речка не отождествлена вашей камышовой реке. Она течет прямо на север и должна впадать в Великую реку. По-моему, я ее переходил по дороге в Кэр-Парэлэ. Таким образом, если мы отправимся вниз по течению, то обязательно выйдем к Великой реке. Быть может, это не так высоко по течению, как нам хотелось бы, но мы, по крайней мере, уже не заблудимся».
«Ну и молодчина, Трампик!» – вскричал Питер. «Вперед, вниз по течению!» «Смотрите, вон там, вон там!» – вдруг закричала Люси. «Что? Где?» – переполошились остальные. «Лев! Это сам Эслан!» – отвечала Люси. «Разве вы не видели?» Лицо ее совершенно изменилось, глаза засверкали.
«Ты хочешь сказать?» – начал Питер.
«Где тебе показалось, что ты его видела?» – спросила Сьюзан. «Да перестань ты!» – даже всплеснула руками Люси. «Мне не показалось. Я действительно его видела».
«Где Лу?» – спросил Питер.
«Да вот там же, между теми рябинами. Он шел вверх по течению, а не вниз. И он хочет, чтобы мы шли за ним туда, вверх».
«Откуда тебе знать, что он хочет?» – спросил Эдмунд.
«Он, то есть я точно не знаю», – ответила Люси. «Я поняла по его лицу».
Все остальные в смущении переглянулись.
«Ее величество вполне могла убедить льва»,
— заметил Трампик.
«В этих местах действительно водится много львов. Но, насколько я знаю, эти львы не говорящие, они не за нас. Они, быть может, еще хуже, чем тот медведь».
«Как вам не стыдно, мистер Трампик?» — воскликнула Люси. «Неужели вы думаете, что я не узнаю Эсла на пристрече с ним?»
«Сейчас он должен быть довольно-таки старым львом»,
— сказал Трампик.
«Если, разумеется, вы действительно видели его. Ведь столько лет прошло. Он мог одичать и разучиться говорить, как многие другие».
Люси покраснела, и если бы Питер не положил ей руку на плечо, она, наверное, набросилась бы на гнома. «Мистер Трампик просто не понимает, что говорит», — сказал Питер успокаивающим голосом. «Да и откуда ему знать? Вы должны понять, что нам действительно известно об Эсла не такое, о чем уже многие в Нарнии забыли. Вы не должны больше так говорить о нем. Вопрос сейчас только в том, был ли это на самом деле Эслан или нет».
«Но ведь я-то знаю, что это был действительно он», — глаза Люси наполнились слезами.
«Да, но мы-то его не видели, ты тоже должна понять», — возразил Питер. «По-моему, нам ничего не остается, кроме голосования», — сказал Эдмунд. «Да, ты прав», — ответил Питер. «Мистер Трампик, вы самый старший, вам голосовать первому. За что вы голосуете?»
«Идти вниз по течению»,
— сказал Трампик.
«Я не знаю никаких львов. Мне ничего не известно об Эспане. Но зато я прекрасно знаю, что если мы пойдем вверх по течению, то мы можем потерять целый день и не найти места, где смогли бы переправиться через реку. А если мы пойдем вниз, то доберемся до Великой реки через несколько часов. Кроме того, если здесь действительно водятся львы, то лучше идти не к ним, а наоборот. Убираться отсюда по добру, по здорову».
«Что ты скажешь, Сьюзан?»
«Не сердись, Лу», — ответила Сьюзен. «Но мне тоже кажется, что правильнее будет идти вниз по течению. Я страшно устала. Надо поскорее выбраться из этого проклятого леса. Да и потом никто, кроме тебя, ничего не видел».
«Эдмунд, твое слово».
«Да, вы все тут говорите складно», — быстро сказал Эдмунд, немного покраснел. «Но когда мы впервые открыли Нарнию год назад, то есть
много тысячелетий назад. Первой сюда попала Люси, и ей тоже тогда никто не поверил. Хуже всех вел себя я, и я это помню. Но сейчас я считаю, мы должны ей поверить. Я голосую за то, чтобы идти вверх по течению.
«Спасибо, Эд», — сказала Люси и пожала ему руку.
«Ну, теперь твое слово, Питер», — сказала Сьюзан.
«Я надеюсь...» «Помолчи», — перебил ее Питер. «Я должен хорошенько подумать. Я бы, честно говоря, вообще не голосовал».
«Но ведь вы верховный король»,
— заметил гном. Наступило тяжелое молчание. Наконец Питер набрался решимости и сказал: «Вниз. Люси, я допускаю, что ты права, но пойми, ведь ты могла и ошибиться». Они повернули направо и отправились вниз по течению. Позади всех шла Люси и горько плакала.